Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Здравствуйте всем, телезрителям и радиослушателям. Это программа «Осторожная история», и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Демарс.
Когда я сказал, что поздоровался с радиослушателями и с телезрителями, я поздоровался не со всей аудиторией нашей программы, потому что есть еще, сейчас я начну долго перечислять, есть еще у нас канал связи в виде СМС, это +7 985 970 45 45, есть у нас канал связи, это телефон 363, московский телефон 363-3659, и мы его сегодня обязательно включим, как в первой части нашей программы, так и во втором, в общем, мы на это рассчитываем. Есть у нас, наконец, сетевизор, если телезритель, если человек, смотрящий телеканал, называется телезрителем, то есть мы еще не придумали слово для человека, который смотрит сетевизор.
Сетезритель.
Сетезритель. Вот сетезритель у нас где? Он у нас в компьютерах.
В андроидах.
В андроидах, на платформе Google Android, в айфонах, айпэдах и в персональных компьютерах.
Ты еще забыл еще одну опцию. У нас еще включен сайт «Эхо Москвы».
Это же не одну, а две. На сайте «Эхо Москвы» веб-трансляция идет, где Рыжков уже, можно увидеть, как он сменил уже несколько поз.
Да, морские практически не шевелятся.
Вот.
Да.
И еще у нас есть канал связи, это Twitter, по которому аккаунт вызван.
Твитозрители.
По которому также можно прислать нам свои вопросы. Но такое вот огромное количество каналов связи, возможностей. Но не скрою, несмотря на такой модернистский оптимизм, который должен присутствовать при этих словах, нам с Володей сегодня грустно, потому что вы уже, конечно, знаете, только что пришла грустная, недавно пришла грустная новость о смерти Михаила Казакова, великолепного актера, режиссера. Я даже не знаю, кем он был в первую очередь, актером или режиссером, но это, в общем-то, и не важно.
Главное, что это был
очень талантливый человек. Я могу это сказать как зритель его фильмов, фильмов им поставленных, ну, начиная, безусловно, с «Покровских ворот», как зритель фильмов, в которых он играл, незабываемый, я даже помню его первый, если я не ошибаюсь, это фильм, это «Убийство на улице Данте», который произвел вообще фурор в тогдашнем Советском Союзе, когда такой красавец человек появился вдруг на советском экране, в советском фильме. Вот. Казаков время от времени, я не могу сказать, что мы с ним там были близко знакомы, но время от времени всплывал, в том смысле, что мы где-то с ним сталкивались. И заочно мы с ним столкнулись, я помню, во время долгой и продолжительной беседы, которую я вел к 70-летию, если я не ошибаюсь, Василия Павловича Аксенова, когда я к нему приехал в Биарриц. Мы там за два дня обговорили все, что только можно, и достаточно много говорили о Михаиле Казакове. Я помню, с какой любовью Василий Павлович от имени, можно сказать, своего поколения, от этого роскошного, я бы сказал, поколения шестидесятников, 60-х годов, от этой роскошной, талантливой элиты, это Евтушенко, Вознесенский, Акуджава, Аксенов, Владимир, Ахмадуллина, это вообще это плеяда целая. И вот и актеры, такие как Табаков, Казаков, они тоже входили, Ефремов, они тоже входили вот в эту плеяду, которая, мне кажется, со временем ее можно будет приравнять по уровню таланта, по масштабу. Я думаю, что это вот типа вот серебряного века, начала 20 века.
Да, согласен.
Вот.
И поэты, и писатели, вот, и актеры, и барды.
Да, так что очень жаль. Очень жаль, хотя, в общем, видимо, судя по этой информации, которая в последнее время, последние месяцы приходила, все дело шло к тому, ну, а, собственно говоря, у кого к тому не идет.
Ну, «Эхо Москвы» уже сейчас был анонс, что сразу после нашего эфира будет какая-то запись здесь на «Эхе» с Михаилом Казаковым. Насколько я успел услышать, в продюсерской будет еще завтра программа, посвященная его памяти.
Да, безусловно. Я думаю, что «Эхо Москвы» будет достаточно широко откликаться на это грустное событие, как это обычно у нас и происходит. Ну, у нас, правда, и тема, которую мы сегодня выбрали, а календарь за нас
не намного
веселее.
Совсем,
да, она совсем не веселая. Это чеченская война.
Я сразу скажу, от какой даты мы отталкиваемся.
Да. Скажем,
у нас нынче что с тобой? 22 апреля, да? Значит,
22.
Вчера 20.
День рождения Ленина.
Да, я помню.
День рождения Ленина, никак к лихим 90-м.
Да, да. Но вчера, 21 апреля, была такая достаточно важная дата, когда мы вспоминаем о 90-х, и когда мы в ходе нашего цикла программ пытаемся извлечь какие-то уроки для нулевых годов и для наступившего десятилетия. А дата вот какая. 21 апреля 1996 года был уничтожен президент Ичкерии Джохар Дудаев. Ровно на этой неделе. Если ты помнишь, Виталий, я думаю, что многие наши слушатели и зрители помнят, что это была такая спецоперация, по-моему, ракета, значит, удар ракеты, и он был...
Его запеленговали через
совершенно
телефон.
Совершенно верно. Был удар ракеты, и он был нанесен удар ракеты, и он был уничтожен. И сегодня мы поговорим, вот отталкиваясь от этой даты, мы вспомним сегодня Павла Грачева, министра обороны, который начинал войну в Чечне, по инициативе которого она началась. Тема у нас звучит так. Решен ли сегодня в России чеченский вопрос? Мы поговорим о том, что это за вопрос, что значит решен чеченский вопрос. А сейчас, как всегда, мы начинаем с портрета Павла Грачева, кисти Николая Троицкого.
Павел Грачев не был лучшим министром обороны России. Ну и худшим тоже не был, ни в коем случае. Не паркетный, а боевой военно-полевой генерал. Получил Героя Советского Союза за выполнение боевых задач при минимальных людских потерях. Трудно в это поверить, но в 80-е годы 20 века такие награды зря не давали. Никто же не знал, что генерал-майор Грачев станет большим российским начальником. Министром он стал во многом случайно. Попался вовремя под руку Ельцину и не упустил своего шанса. Всю его деятельность сопровождали скандалы. Пресловутый «Мерседес», разгул вороватого генералитета, убийство Холодова, наконец, война, совсем не маленькая и отнюдь не победоносная. Видимо, это не вполне справедливо, и Грачев сделал что-то полезное для российской армии, о чем говорят даже недружелюбно настроенные к нему генералы. Но чеченский провал все перечеркнул. Ту войну он хвастливо пообещал выиграть силами одного парашютно-десантного полка. Потом оправдывался – в стиле «если бы да кабы». Разрешили бы, дескать, неограниченное применение авиации, артиллерии и ракетных войск, и победа в кармане. А так у него якобы были связаны руки. Но кто же их связал? Президент, он же верховный главнокомандующий, целиком поддерживал. Большинство в Госдуме полностью одобряло. Неужели несчастные правозащитники во главе с Ковалевым Сергеем Адамовичем, плюс известный в прошлом телеканал, помешали использовать авиацию, артиллерию и ракетные войска так, как надо? Бравый десантник Грачев не справился, не сделал своего дела и был должен уйти из правительства и публичной политики. Хотя не сам же он себя назначал. Ценой многих жертв и трагических разрушений пришлось Ельцину фактически признавать свою кадровую ошибку. Типичный случай из истории революций и потрясений, когда в министры проходят не те, кто готов и может, а те, кого надо вознаградить, а то и попросту попался на глаза и показался способным и подходящим.
Ну, два маленьких замечания, моих таких персональных, по поводу портрета Николая Троицкого, по поводу Грачева. Безусловно, это так. По поводу, я имею в виду, что касается назначения, да, что попался под руку случайно. Но мне кажется, что, как бы это сказать, что в момент революции, а это была революция, безусловно, очень многое происходит именно так, спонтанно. И вот такого рода назначения, насколько я знаю, они происходили не только на пост министра обороны. Я знаю еще много других людей, которые попадались под руку случайно в коридорах власти, правда. Это же не случайно, он же не с улицы все-таки там оказался.
Ну, конечно,
да?
Конечно, нет.
Значит, его там выбирали, может действительно под руку.
Все-таки из высшего военного руководства.
Да. И второе, это вот, ну, я не знаю, Грачева давно о нем ничего не слышно. Он давно нигде не выступал. Но когда он еще уже, будучи снятым, когда он выступал, он действительно оправдывался. Что вот, что не отказывался от своих слов, что он одним полком там мог бы все это сделать. Вот если бы ему разрешили, кто не... А кто ему вот прав, Николай Троицкий, а кто ему связывал эти руки?
Вообще, я должен сказать, что...
По-моему, это был полный карт-бланш ему дан.
Мы уже с тобой говорили пару раз о внешней политике 90-х годов, проецируя в наши дни. Вообще, а что вот... приписывать все это решение министру обороны. Ну, в конечном итоге, разве министр обороны принимал решение о военной операции против граждан Российской Федерации? Я хочу напомнить, что когда вот прозвучало, что там вот нам бы дали ракеты, нам бы дали бомбардировщики, а еще бы, может быть, атомную бомбу, минуточку хочу сказать. Это граждане Российской Федерации. Более того, когда началась Чеченская война, в Грозном и в Чечне проживала масса национальностей. Это как раз в тот период еще...
А потом они все побежали.
Потом уже было бегство, беженцы и так далее. Поэтому фактически это что? Это призыв танками, ракетами, бомбардировщиками уничтожать свое мирное население. Это ровно то, что, за что сейчас мир наказывает Муаммара Каддафи в Ливии, вот на наших глазах.
Я бы скажу даже парадоксальную мысль. Как это не покажется многим странно, что, в общем-то, Грачёва не за что ругать. Потому что масштабы, объемы, характер тех боевых действий, которые он вынужден был вести, все это было неподготовлено, все это было неизвестно.
Под Новый год.
Под Новый год. И зря он даже оправдывается. Он там никто не знал, какова будет сила сопротивления этому. Да? Дело даже не в том, что под Новый год, не под Новый год. Там были силы сопротивления. И кто-нибудь считал когда-нибудь? Ну, кто-нибудь когда-нибудь знал?
Я не могу сказать.
Я не уверен, что кто-то бы на месте, кто бы ни был на месте Грачёва, хоть маршал Жуков, понимаешь, что он добился бы намного больших успехов в то время.
Я не могу согласиться с точки зрения, Грачёв не виноват, потому что все-таки специалисты военные, они на то и специалисты, чтобы всесторонне оценить обстановку. Они на то и специалисты, чтобы провести разведку и оценить противника. Они на то и специалисты, чтобы прогнозировать ход развития событий. И вот мы с тобой в одной из наших программ в прошлом году, по-моему, обсуждали, помнишь, войну в Афганистане, и там тоже маршал обороны Устинов сыграл, и тогдашний глава КГБ Андропов сыграли отрицательную роль, убедив политическое руководство страны, в которую они входили, в том числе в того же Брежнева, убедив войти в Афганистан, тоже не просчитав всех последствий. Поэтому, безусловно, Грачёв несет персональную ответственность за то, что эта война было развязано.
Я бы сказал, он несет персональную ответственность за то, что он был в то время министром обороны.
Нет, все-таки он...
Ты считаешь, что другой человек добился большего?
Да, возможно, что другой человек на его месте, человек более грамотный специалист, более грамотный военный. Помнишь, у Эдуарда Воробьева была другая точка зрения, например, по Чеченской войне.
Так это другая точка зрения вообще на войну?
Нет. Другая точка зрения на конкретную войну, да. И были специалисты, которые предупреждали об опасности. Но в конечном итоге я хочу сказать, что все-таки главную ответственность, безусловно, несет руководитель страны Борис Николаевич Ельцин, что, кстати, он признал. Помнишь, когда он уходил в отставку в декабре 1999 года, он главной ошибкой своего президентства назвал именно войну в Чечне. И я с этим совершенно согласен, потому что на самом деле... вот. Если взять все 90-е годы, а там была масса ошибок и преступлений, и дефолт, и там коррупция, бегство капитала, и социальное расслоение, невыплаты пенсии, там много чего было. Но, на мой взгляд, ничего хуже, чем Чеченская война, вот уже сейчас оборачиваясь назад, не произошло. Потому что, во-первых, это был первый случай уничтожения собственного населения. Вооруженными силами
своей страны. Это не первый случай.
В российской, я имею в виду, истории после 91 года это был первый случай как бы бомбежек мирного города, где проживают твои же граждане. Во-вторых, именно оттуда, я думаю, что идет отсчет роста межнациональной напряженности в стране. Помнишь, когда вот Лужков тогда выступал, говорил, что вот мы тут сейчас наведем порядок ненужных, так сказать, отсеем от нужных и начнем их как бы там гонять и контролировать. Именно с той поры, мне кажется, вот пошла вообще вот эта волна насилия в России. Я хочу сказать, что я в такую цифру встречал, что где-то за две войны через Чечню прошел 1 000 000 наших мужчин.
Ужас какой.
То есть это армия, это милиция, МВД, ФСБ, прокуратура. Что такое 1 000 000 людей?
Там медики.
Совершенно верно. Что такое 1 000 000 людей, прошедших через войну? Это описано много раз. Ремарка и так далее. Это синдром насилия. Это когда многие афганцы те же, когда очень тяжело вообще войти войти в ритм нормальной жизни, воспринимать там гражданскую жизнь, законы и так далее. Поэтому это гигантская катастрофа. Но вот я посмотрел, какие есть данные по потерям. Рамзан Кадыров, в частности, называл цифру потерь за две войны среди чеченцев, я говорю, среди жителей Чечни, порядка 100 тысяч человек.
За две войны.
За две войны.
Но официальные данные не
такие. И огромные потери были, конечно же, и со стороны федералов.
По первой войне официальные данные.
Там были
вроде как бы чеченская,
да,
это 17 390, там,
34
человека. Нет, я думаю, что это убитые.
Угу.
И по второй войне вообще никаких цифр нет, только есть оценочная оценка покойного уже Шамиля Басаева. Он сказал, что 3600, он как-то назывался. Называл такую цифру. То есть в общей сложности за две войны это где-то, значит, 21 тысяча.
Это колоссальные потери.
Чеченские только потери, это не потери, это без федеральных сил.
Колоссальные,
да?
Потери, то есть фактически вот в мирное время две войны с десятками тысяч жертв.
Но давай...
и сотнями тысяч беженцев. Кстати, я встречал такую цифру, что за пределами Чечни сегодня проживает порядка миллиона чеченцев.
Это тоже, но конечно, давай все-таки зададимся актуальным вопросом.
Войны.
Про ту войну мы худо-бедно чего-то знаем, хотя много еще и не знаем. Зададимся все-таки вопросом, решен ли чеченский... Зададимся вопросом, решен ли чеченский вопрос.
Сегодня, в 2011 году, да.
Потому что убит Дудаев, вот сегодня ты говорил, да.
Басхадов.
Потом убит Басхадов, убит Басаев. Все это
много,
в конечном
много
итоге... Все это, да. Убит Кадыров, кстати говоря, да,
старший,
первый.
Да. Да.
Все это к чему-то вообще в конечном итоге привело. Помогло ли, помогли ли эти жертвы, там, 21 тысяч с чеченской стороны, с нашей стороны, я сейчас официальные цифры называю. Вот видишь, я тоже проговорился, я говорю, с нашей стороны.
Да.
Да, то есть как будто чеченцы не наши.
С федеральной стороны.
С федеральной стороны это где-то 10 тысяч примерно убитых, да, человек. Вот все эти цифры, все эти потери, к чему они привели и чего они стоили. Давайте послушаем сначала мнение человека, который, я, как я подозреваю, считает, что чеченский вопрос нашим нынешним российским властям удалось все-таки так или иначе решить. И это
член Единой России,
депутат Госдумы Владимир Марков.
Сергей Марков.
Сергей, ой, прошу прощения.
Сергей Марков.
Прощай.
Я полагаю, что в той форме, какой чеченский конфликт стоял около 10 лет назад, он решен. Напомню, тогда главная угроза была, что захваченная террористами Чечня окажется очагом, из которой пожар распространится на остальные территории, будут захвачены другие территории. План захвата и становления халифата на всей территории Северного Кавказа, изгнание миллионов русских и тех, кто не разделяют идеи радикального исламизма, были договоренности с Аль-Каидой и с движением Талибан о взаимной поддержке. Исключено, что могла дивизия Талибан высадиться там, поскольку частью этого плана был захват Дагестана с его выходом к Каспийскому морю, которое, конечно, не открытое море, но все равно на него входит достаточно много различных территорий, и доступ в значительной степени облегчается. Вот в той форме этот конфликт был решен. Не только нанесен был удар в Дагестане, но и территория Чечни оказалась освобождена. В Чечне восстанавливается нормальная экономическая, социальная жизнь, которые живут и в других регионах. Да, там, конечно, еще высокая безработица значительно выше, чем в среднем по стране. Там уровень жизни значительно ниже, чем в среднем по стране. Там своеобразные достаточно жесткие политические порядки. Там применяются некие основы шариата, в частности, для того, чтобы решить проблему разрушения социальных институтов, которая произошла в Чечне. Мы же понимаем, для восстановления социальных институтов необходима очень твердая, жесткая власть. Восстановление социального порядка необходимо провести через твердую власть. Не значит, что нет проблем сейчас. Нужно и экономику нормально восстанавливать, нужно и чтобы политическая система была в целом соответствующая Российской Федерации. К тому же сейчас возникла новая угроза. Мы знаем радикальный исламизм. Он распространился на многие территории Северного Кавказа. Но не вина тех, кто победил в Чечне, то есть наших федеральных войск, ФСБ, Кадырова. Не вина их, что он распространился на другие территории, они свою работу в огромной степени сделали. И в Чечне сейчас уровень терроризма упал в значительной степени, и прогресс по всем основаниям, включая права человека, согласно его докладу Хаменберга, основному полномочному по правам человека в Совете Европы, они имел огромный прогресс. Может быть, Чечня является по степени прогресса в обеспечении прав человека чемпионом за последние 10 лет на европейском континенте. Там, конечно, не так права человека защищены, как хотелось бы, но по степени улучшений по сравнению с другими регионами, я думаю, нет другого региона в Европе такой степени. И это, еще раз повторяю, признают большинство тех, кто посещает иностранных наших коллег. То есть на смену, конечно, пришли другие проблемы, но это проблема уже другого порядка. Это проблема восстановления экономики, это не проблема освобождения территории, захваченным нашим злейшим врагом, как это было 12 лет назад, в 99-м нулевом годах. Конечно, сейчас на Северном Кавказе в целом ситуация хуже, видимо, чем она была 12 лет назад. Но в Чечне ситуация значительно лучше, чем она была в Чечне 12 лет назад.
Вот это мнение Сергея Маркова, ну, я рад его оптимизму. Я очень коротко скажу, у меня своя логика, если хотите, журналистская. Для того, чтобы ответить на вопрос, решенный чеченский вопрос, два раза вопрос меня раздражает, я должен иметь информацию. Информацию от меня закрывают. Я ничего не знаю, ни убитых, ни финансовых влияний, вливаний, ни, хоть раньше нам, кстати говоря, сообщали количество боевиков, с которыми, вы знаете, какое количество сегодня боевиков, с которыми мы боремся?
Потери сообщали.
Никто ничего не знает.
Тоже все закрыто,
никто ничего не знает.
Да.
И я подозреваю по своей журналистской логике, что если от меня скрывают информацию, значит, она не очень приятная. А какая в данном, отвечая на этот вопрос, какая неприятная информация? Что он не решен. Слово Владимир Жишков.
Я тоже думаю, что, конечно, в том, что говорит Сергей Марков, есть немало справедливого, но есть вещи, которых он не говорит. Ну, о первом уже Виталий сказал, что после убийства Анны Политковской и после убийства Натальи Истемировой, правозащитники
из Мемориала. После того, как с Бабицким
поступили. Да, там, и после того, как Мемориал был вынужден прекратить работу в Чечне из-за просто физической угрозы жизни его активистам, мы получаем очень мало, крайне недостаточно информации о том, что там реально происходит. Во-вторых, там остается проблема пропавших людей. Вот я встречал такую цифру, что за две войны и между войнами, и в наше время в общей сложности в Чечне, в одной только Чечне, пропало 4000 человек бесследно. И во многих из этих случаев известно, кто похищал, кто увозил, на каких машинах, на каких БТРах. Но следственные органы, военная прокуратура не расследуют вот эти преступления, связанные с похищениями людей, что вызывает, конечно, желание мстить, желание разобраться и так далее. В-третьих, там действительно очень тяжелая социально-экономическая ситуация. Официальных цифр, опять-таки, я сейчас не скажу, но я такую цифру встречал от экспертов, что половина населения Чечни безработна. Вот в условиях, когда половина населения республики безработна, и при этом еще дикое социальное расслоение, когда одни ездят на хаммерах, джипах, майбахах, и тут же половина республики, так сказать, перебивается с хлеба на воду, не имея работы, это вызывает огромное социальное напряжение, огромное недовольство.
Меня вызывает напряжение, потому что...
Да, я вижу то же время, да, мы вернемся на
небольшой перерыв, после которого мы снова с вами встретимся.
«Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды». Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную и телевизионную. Мы продолжаем программу «Осторожная история». Мы – это авторы и ведущие этой программы Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, и сегодня мы обсуждаем чеченский вопрос. Решен, не решен, отталкиваясь от событий достаточно недавних, когда был
22 апреля, Дудаева убили. 96-го года.
96-го года был убит Джохар Дудаев. Но в первой части вот мы послушали мнение Сергея Маркова, который, ну, надо ему отдать должное, он все-таки достаточно объективно оценил ситуацию. Ну, он считает, что в Чечне все стало намного лучше, но в то же время он признает, что это все расползлось по Кавказу.
Да, и что в самой даже Чечне есть масса принципиальных важных проблем, которые не решены.
Здесь вот я задался вопросом, поскольку у меня официальные источники информации не дают на них
ответа. Кстати,
извини, по поводу того, сколько же сегодня боевиков. Я еще помню, даже в начале 2000-х назначенный тогда помощником, или как там назывался, советником, я уже не помню, президента Сергея Сторжемский, вот по чеченским вопросам, я помню, что он там хотя бы наученный опытом общения с Байстер, опытом пресс, как называется там...
Секретарь.
Пресс-секретарства президента, такого достаточно гласного, да, и публичного, он все-таки выходил и говорил, что там какие-то странные были цифры, по мне, что сколько там, 1500, 1200 оставалось, 1600, какое-то количество, хотя бы что-то называли. Сейчас вот мне прислали, вот Вадим мне прислал, я знаю цифру, по словам Кадырова, их в горах около 50.
Вот, а я встречал,
50 человек, это вообще не проблема.
Я встречал другие цифры, что в общей сложности по Кавказу это в зависимости от сезона, там есть зимний сезон, летний сезон, от 2 до 4 тысяч. Вот, и там, 500 – это чеченская цифра. Но там же есть еще Ингушетия, там есть еще Дагестан, там есть еще
Кабардино-Балкария.
Другие места.
Ты видел, что сейчас происходило?
Конечно,
да,
конечно.
Вот
конечно. Поэтому вот я думаю, что, конечно...
Причем это курортные места.
Вот мы начали говорить до перерыва, мы начали говорить о том, что... Вот, кстати, в новостях обратил внимание, вот опять скандал с митингом на Чистых прудах.
Да,
это же тоже идет оттуда. Вот, эта тема очень популярна еще, что хватит кого-то там кормить, вообще зачем нам нужно. У нас, кстати говоря, пришла большая группа вопросов, например, рабочий из Уфы нам написал, где находится Россия, что такое российский народ, и дальше он делает вывод, дальнейшее удержание Кавказа в пределах России противоестественно и пагубно для всех. Посмотрите, как изменилось общественное мнение. Вот когда была первая чеченская война, то все в едином порыве говорили, не пяди, родной земли, мы должны любой ценой. Такое же настроение было, если ты помнишь, и во время второй чеченской войны все одобряли, да, мы должны туда вводить войска, да, мы должны бомбить, да, мы должны. А сегодня это становится просто прям модной темой.
Володь, я уже не помню, по какому поводу, но вот в этом году, во время нашей вот этой программы, я где-то позволил себе одну фразу неаккуратную, как многие посчитали. Я сказал, что в моем представлении мы Кавказ уже потеряли. Раньше, позднее, но это произойдет. Мне кажется, что уже обратного хода, к сожалению, нет. На меня тогда все набросились. Как же так, там, там типа, не зовите черта на ночь, понимаете, что это самое. Но сейчас я смотрю, все больше и больше людей, причем люди, которые, с одной стороны, еще есть какие-то противоречия в общественных настроениях, в общественном сознании, да, с одной стороны, люди говорят, что это там не отпустим.
Великие патриоты.
Великие патриоты. Не отпустим.
И эти же часто люди...
И эти же часто люди говорят, это бандиты, да, и организовывают вот митинги, хватит там...
Мне кажется, что
Кавказ.
У людей что-то
мне
просто...
Кажется, что те же самые люди.
Две половинки мозга, они как-то разошлись и больше никогда не встретятся, потому что одна их половинка кричит «Великая Россия, не пяди!» Там поминают остров, значит, под Хабаровском, поминают Курильские острова. Ну, и да, тут же эти же люди в другой половинке мозга говорят, проваливайте там и так далее. Вот. Я думаю, что картина намного более сложная. Я не думаю, что мы потеряли Кавказ. Потому что, я думаю, мы скорее потеряли политику на Кавказе. У нас нет, мы не можем никак нащупать. У нас вот есть кадыровская модель, очень жесткая. У нас есть евкуровская модель, которая считается более такой мягкой, более компромиссной. Сейчас вот Магомедов в Дагестане пытается выработать свою модель. Есть северо-осетинская модель и так далее, и так далее. Мне кажется, мы никак не можем нащупать модель, как нормализовать, собственно говоря, тему нашей программы. Вот мы 20 лет пытаемся...
Ну, была чеченизация,
да,
федерализация,
сепаратизация, было, потом был мир Лебедя, который, в общем-то, практически дал им независимость и так далее. То есть, я не думаю, что мы потеряли Дагестан, потому что Дагестан очень сильно связан с Россией. Я сказал, миллион чеченцев живет в России, миллион. Огромные дотации идут на развитие этих республик, огромные связи, там, родственные и так далее. Я не думаю, что если просто провести честный референдум, то хотя бы одна республика сегодня скажет, мы хотим уйти из России, потому что им просто это невыгодно, уходить из России. Вот, не думаю, что мы потеряли. Но что для меня очевидно, что мы не можем вот уже 20 лет найти формулу, существования нормального этих республик в составе России. Вот это для меня очевидно.
Так, ну, давай перейдем
давай глаз народа послушаем,
к социологии. Да, социологии. Это как раз сейчас Тихон Зитко нам расскажет, решен или нет чеченский вопрос глазами посетителя сайта Superjob, который является нашим тоже постоянным партнером и проводит соответствующий опрос.
Там большая выборка.
Решен или нет чеченский вопрос? Именно на это предстояло ответить пользователям сайта Superjob, при том, что само словосочетание, естественно, стояло в кавычках. Заверением властей, похоже, верят далеко не все, вернее, не верит почти никто. Во всяком случае, утвердительно на вопрос ответило лишь 7% опрошенных. Я вижу с ними правильного, позитивного лидера, который пропагандирует здоровье и духовное развитие, отвечает инженер-строитель из Уфы. Он считает, что вопрос решен. С ним согласен инженер из другого города Санкт-Петербурга. Он выделяет два аргумента: войны нет и у власти лояльный Кремлю политик. Впрочем, как было сказано, таких меньшинство, 93% опрошенных, считает, что проблемы как были, так и остались. Нет интеграционных процессов, и это касается не только чеченцев. Комментирует свой вариант ответа «нет» москвич, занимающий высокий пост на работе. В регионе налицо партизанская война, она не может быть при отсутствии поддержки местного населения. Это ответ еще одного москвича. Ну и вот еще один комментарий. До сих пор Россия откупается, что будет дальше, сплошная неизвестность. Подобных комментариев множество, завершает жительница Гатчины. Сигналом решения в кавычках чеченского вопроса станет отсутствие в стране терактов. Теракты, между тем, как известно, продолжаются.
Это вообще интересный вопрос. А где критерии? Что такое решение чеченского вопроса?
Я могу ответить.
Это интеграция в Россию, это прекращение, вот как считает здесь женщина, терактов.
Я могу дать свой ответ.
Да?
Я могу дать свой
это
ответ.
Может быть освобождение Кавказских республик, тех, кто захочет, от России.
Смотри, с моей точки зрения, вот есть радикальные предложения, в том числе, вот, как мы уже говорили, странных таких радикальных русских националистов, которые говорят за великую Россию, но значит, всех выгнать. Вот. На мой взгляд, это утопия, потому что сами жители этих республик в подавляющем большинстве не хотят расставаться с Россией. А куда им идти? У них с юга Кавказский хребет, с севера России выхода к морям у них нет, кроме как у Дагестана. Поэтому это совершенно тупиковое решение, у которого нет будущего. Значит, надо искать другое решение. Другое решение – это жизнь и развитие внутри Российской Федерации. Значит, надо находить такое решение, чтобы у людей была работа, чтобы был диалог, в том числе с исламом, чтобы был диалог между разными группами общества там, чтобы там хотя бы, ну, я не говорю, у нас в России это не соблюдается, законы и права человека, но там-то это вообще караул, чтобы хоть в какой-то степени там была законность, правосудие, соблюдались права человека, чтобы органы были хоть в какой-то степени власти подотчетные жителям этих республик, чего сегодня совершенно нет, и так далее. То есть, на мой взгляд, вот эта политика, вот недавно...
Вы идеалист, Рыжков?
Я не идеалист, я просто хочу найти решение. Я не хочу, чтобы у нас взрывали метро в Москве, я не хочу, чтобы у нас аэропорты взрывали. Мне это не нравится, я честно скажу. Мне не нравится, например, что сейчас по Дагестану недавно РЖД принял решение, что пассажирские поезда не будут ходить в ночное время, потому что очень опасно. Как ты себе представляешь? Нормальная жизнь, если пассажирские поезда не могут ходить в ночное время и стоят, пережидают, пока не рассветет. Это что, нормальная жизнь? Поэтому вот недавно Алексей Малашенко там опубликовал в том числе свои предложения, он наш такой известный специалист, он говорит как раз о том, что нужно ограничить силовую составляющую, федеральную и местную. Необходимо стараться добиваться соблюдения законности, надо дифференцировать подход к протестным представителям протестной деятельности, надо начинать диалог с исламом, там, ты знаешь, очень много направлений ислама, есть так называемый официальный ислам, есть ваххабиты, есть какие-то промежуточные вещи. То есть экономика. Какая, может,
есть,
быть, какая
есть,
может быть экономика в случаях, Володя, там, постоянных есть, терактов, подрывов, нападений и так далее?
Но есть, и от этого никуда пойдет? Не денешься. Обвиняйте меня в чем угодно. В расизме, не в расизме, в национализме, я не знаю, в чем. Но есть, с другой стороны, давайте признаем, есть и поведение тех же кавказцев, допустим, приезжающих сюда в другие регионы России.
Есть, но это другая проблема. Ее тоже нужно решать.
Ее
решают немцы по-своему, ее решают шведы по-своему, ее решают, ты это прекрасно знаешь, французы, как могут. И англичане, у которых сейчас Лондон, это такой котел из пакистанцев, индусов и бог знает кого еще. Как они это решают? Они это решают программами образовательными, они это решают программами интеграции, они это решают программами продвижения языка.
Это не быстрый вопрос.
Не быстрый вопрос, но
длительный процесс.
Длительный, но им надо заниматься. Мы же им совершенно не занимаемся.
Им надо, я бы сказал, надо составлять план.
Конечно,
какой-то,
у нас
стратегия.
У нас, понимаешь, у нас получается так: у нас здесь все пущено на самотек. Там все пущено на самотек. И мы думаем, что вот оно вот само самотеком куда-то притечет. А оно самотеком притекает только вот на чистые пруды, как мы сейчас слышали в новостях. То есть, или на Манежную площадь. То есть оно самотеком оно никуда не притечет. И вот это то, что Сергей Марков говорит об улучшениях. Ну да, да, есть какие-то улучшения, да, что-то построили. Но фундаментальных улучшений мы не дождемся никогда. И если будет инерционный сценарий, будет расти межнациональная напряженность, будут множиться теракты, насилие и так далее. Давай послушаем. Да, у нас есть мнение Черкасова, который много лет...
Такой, да, он крупный, я бы сказал, даже специалист.
Специалист, эксперт из мемориала, да, который очень хорошо знает тему.
Для того, чтобы понять, решен ли чеченский вопрос, точнее вопрос отношения России, империи, расположенной на плоскости, на равнине, и народов, живущих в долинах Кавказских гор, нужно, наверное, правильно этот вопрос поставить. Понимаете, это всегда проблема отношения гор и плоскости. Проблема понимания в том числе. На плоскости легко передвигаться, на плоскости народы перемешиваются, на плоскости у нас не так уж много различий между Вологдой или Белгородом. В горах все не так. Горы делят народы на много-много-много общин, в каждой из которых развиваются свои обычаи, языки, которые очень сложно друг с другом взаимодействуют, где вырабатываются специфические нормы права, будь то в Швейцарии, в Шотландии или на Кавказе. И всегда были проблемы. Вот гельветы спускаются с гор в Галлию и становятся проблемой для Гая Юлия Цезаря. Или шотландские племена становятся большой проблемой для тех же самых римлян в Британии. Римляне строят вал Адриана, вал Антонина, но и английские короли потом воюют с бунтующими шотландцами, но все здесь заканчивается тем, что шотландская династия оказывается на британском престоле. Точно так же и Швейцария. После долгой-долгой истории отношений с соседними, расположенными на плоскости государствами, нашла свое место. Одна Россия, похоже, воюет со своими горами, со своим Кавказом. Почему? Это объяснять почти столь же долго, как и длится вся эта история. Вопрос нужно верно поставить. Нужно вспомнить, а были ли в истории и российской, и чеченской попытки это решить. Не на уровне войны, не на уровне победы в войне, а как-то иначе. А ведь были. Давайте вспомним Льва Николаевича Толстого, который, русский офицер, написал, может быть, поняв чеченцев, поняв Кавказ, написал повесть Хаджи Мурат. Давайте вспомним чеченского вероучителя Кунта Хаджи Кишиева, который иначе сформулировал вопрос о том, с чем и за что должен бороться человек, и какие главные ценности. Человек, который распространил в Чечне нынешнее господствующее там исламское учение, тариката Кадири. Человек, который учил прежде всего внутреннему совершенствованию, прежде всего ненасилию. Конечно, любое учение можно извратить. Но и у русских, и у чеченцев были люди, которые пытались понять друг друга, понять себя и внести мир в долгую историю отношений гор и плоскости. На самом деле было много возможностей начать тот диалог, который и у швейцарцев, и у шотландцев в итоге заканчивался не то что объединением, но взаимодействием тех, кто живет в горах, и тех, кто живет на плоскости. Но у России с Кавказом история трагическая. Отношение было начавшееся в XVI веке после поражения Орды в Поволжье, после того, как, по сути дела, российское государство пришло в предгорье Кавказа. Эти отношения прерывались на 1,5-2 века. Потом снова войны. И здесь Россия ставила отнюдь не на проповедников ненасилия, таких как Кунта Хаджи Кишиев, а на бывших наибов имама Шамиля. История, которая повторяется и теперь. И возможное понимание Чечни и России уже при советской власти. Горцам, анархическим, чеченским горцам, наследникам антифеодальной революции 16-17 веков пришлись весьма по душе идеи большевиков. Выросла советская интеллигенция. Но эта вся советская интеллигенция пошла под нож в 1937 году, а потом была депортация. После возвращения из депортации чеченцев поселили компактно, по сути дела, в селах. Они были там заперты. И 3 десятилетия ушло на то, чтобы выйти из этого заточения. Грозный в 80-х годах был интернациональным городом. Но потом, после распада Союза, вновь началась война. Диалога, взаимопонимания почти не было. Он каждый раз прерывался. Но от него никуда не уйти.
Ну вот, Черкасов видит решение, скажем, вот, если так сформулировать коротко, в диалоге.
Вот он считает, что мы повторяли много веков одну и ту же ошибку, да, делая ставку на силу.
Да. Да, мы обычно, знаете, когда вот мы наших экспертов вам предлагаем мнение, то потом просим звонить людей, которые спорят. Угу. Но сегодня у нас вот два эксперта выступили, Марков и Черкасов. Мы, поскольку в первый раз просто уже не успели включить телефон, то, может, мы другой вопрос вам зададим. Вы пока набираете номер наш 363-3659, а наш вопрос вам будет такой. Видите ли вы вообще решение этой проблемы?
Как бы вы решали?
Как бы вы решали
эту проблему?
Знаете, как была когда-то такая рубрика в литературке, по-моему, если бы директором был я.
Да.
Вот если бы там президентом, я не знаю, главнокомандующим кем, были бы вы, как бы вы решали эту проблему 363-3659, а я попробую вообще-то открыть это. Это не так все просто у нас делается. Современные технологии, все-таки Россия, конечно, отстает. Конечно, отстает.
Может быть, не Россия, ведущие?
Ведущие, может быть, отстают. Может, эхо Москвы. Нет, надо на кого-то спихнуть ответственность.
Хорошо.
Это же невозможно. Нет, это опять не то. Где у нас телефон? Не знаю. Нет у нас телефона. Нет у нас телефона.
Внизу.
Внизу мне показывают. Ну, я же знаю, что внизу. Но нет его внизу. Вот и все. Мы попросим нашего звукорежиссера нас соединить. Я думаю, что какие-то звонки у нас есть.
Давайте, как бы вы решили чеченский вопрос?
Есть ли у вас решение?
Слушаем вас.
Сейчас кто-нибудь пошлет.
Добрый вечер.
Чуть погромче.
Это Виталий Тула. Вот я слушал вас, да, всю дорогу до дома, пока ехал.
Угу. Так.
И скажу, что просто нашему правительству не хватает жесткости в решении и последовательности в решении проблемы. Вы говорили, что там воевали, якобы эти две чеченские войны были с нашими людьми. Да нет. Наши люди, советские, российские, россияне, нашим бойцам не резали головы. Там была борьба с бандформированием.
А Буданов не насиловал чеченскую девушку? Не помните?
Буданов, послушайте, то, что он, может быть, ее застрелил, может быть, это и доказано. Ну, а то, что чеченская девушка была снайпером и стреляла наш солдат, вы
то
как
есть,
думаете?
То есть вы не верите решению суда, что он ее насиловал?
Да я понимаю,
что... Виталий, у меня к вам другой немножко вопрос. Вот, ваше мнение, это ваше мнение. Вы имеете на него, что называется, право.
Да, это мнение простого народа. Может быть, оно субъективно.
Ну, вот за весь народ только говорите.
За весь народ, Виталий, не советую.
Вы мне скажите другое. Да. Вот вы свое мнение сформировали на основе чего? На базе чего? На базе какой информации?
Послушайте, мне 47 лет.
Вы служили там?
Я служил в вооруженных силах 23 года.
Понятно. Вы военный?
Так вот, я вам могу сказать. Нет, я офицер запаса.
Так вот,
я вам могу сказать, что лучше, чем в уставе не написано, как правильно воспитывать. Да, вот четко. Вот мне за 10 лет пенсии моей, угу, еще ни один гражданский, меня не убедил, ни разу убедил в моем мнении.
Понятно. То есть страна должна жить по военному уставу,
нет,
и в том числе в Чечне?
Нет, страна должна жить при последовательной политике.
Так.
Вот.
То есть, она должна быть силовой.
И жестко. То есть почему для боевиков, которые стреляют там наших ребят, их могут простить?
Так.
Что за толерантность мы придумали самим себе?
Понятно.
Эти народы кавказские между собой тысячи лет не могут, они режут...
Все, Виталий, спасибо. Давайте дадим ваше возможность еще, может быть, какую-то точку зрения услышать. Ваша точка зрения очень понятна. Давай еще возьмем звонок.
Давайте рискнем.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Представьтесь.
Москва.
Да, слушаем вас.
Я вот так думаю, что все-таки, мне кажется, из центра должно идти движение, то есть... показать людям, что Москва хочет сделать их жизнь там лучше, не перенаправлять это на Кадырова там, mm-hmm, и других президентов, а вот конкретно из Москвы, чтобы вот показать, мы хотим сделать вашу жизнь лучше, как бы идите за нами.
Ну что, завозить зерно, там хлеб, рис, я не знаю, что...
Нет, не зерно, конкретно бороться, я имею в виду...
Ну туда и посылают, они это и делают, они посылают туда деньги
там стоит
в огромном количестве.
Там стоит дивизия, там стоит бригада, там работает ФСБ.
Что Москва еще может сделать для того, чтобы показать, что она хочет, чтобы они жили лучше?
Я не про деньги, деньги осваивают местные чиновники.
Правильно.
Я про конкретно...
А чтобы народу, да, помочь?
Людей. Да,
то есть вы за то, чтобы поддерживать, но жестче контролировать расходование средств, чтобы они там не растаскивались между местными чиновниками, правильно я понимаю?
Совершенно верно.
Угу. А в целом, как вы видите будущее? Все-таки надо учиться жить вместе как-то, терпимость, диалог, или все-таки сила?
Безусловно, надо учиться жить вместе.
Понятно.
Спасибо. Я отсоединяюсь, хотя те проблемы,
ну, отлично, которые
сказал этот слушатель... Нет, подожди, это проблема всей России, всей России.
Безусловно.
Да, где остаются деньги и доходят ли они...
В Тамбове или Екатеринбурге, или в Москве разворовывается.
Будем сейчас голосовать, меньше, сразу вас предупреждаю, и будем голосовать, собственно говоря, на эту же тему.
Да.
Что важнее, спрашиваю я вас, для нормализации на Северном Кавказе? Сила или экономика? Если вы за силу 660-06-64, если вы считаете, вот что через экономику...
Как Толяк, звонивший.
660-06-65, телефоны московские. Стартуем с нашим голосованием.
Начался подсчет ваших голосов.
Остается очень мало.
Кстати, у нас
времени. Давай я еще раз повторю вопрос. Да. На ваш взгляд, что важнее для нормализации на Северном Кавказе? Сила? Тогда ваш телефон 660-06-64, то есть вот силовыми методами, о чем нам говорил Виталий.
Ну, вот Виталий Стулы, да, он четко сформулировал.
Или экономика 660-06-65. То есть через какие-то экономические
меры. Ну вот меры, Александр Хлопонин, полпред в Северокавказском федеральном округе, он как раз акцент делает на экономике. Помнишь, когда он приехал, они сразу начали разрабатывать там туристический кластер, инфраструктура, инвестиции. Ну,
туристический кластер кончился двумя или тремя терактами против...
Думаешь, уже кончился?
Нет, ну не в Чечне, а в Кабардино-Балкарии.
Я понимаю, думаешь, уже кончился кластер после этого?
Ну,
у тебя желание пропало. И судя по твоим глазам, я вижу, что у тебя желание невелико.
Слово, конечно, красивое, но кто поедет в этот кластер?
После расстрела туристов и подрыва.
Кластер,
и подрыва там этих...
Кластер, я бы сказал.
Да, но тем не менее Хлопонин вот очень активно пытается делать ставку на экономическое развитие.
Многие считают, мне кажется, немножко мы переоцениваем роль экономики.
Ты уже давишь.
Нет, это мое личное мнение. И недооцениваем силу национализма. Вот это
здесь и там.
И здесь и там. Я останавливаю, может быть, немножко раньше времени, чтобы нам успеть завершить нашу программу. Очень интересно, так очень ровно.
Я не вижу, поэтому я даже не знаю.
Ну, 33,3, то есть ровно треть. Да? Считает, что через силу все это надо нормализовать. И 66,7% сторонники Рыжкова и, видимо, партии Парнас, которые считают, что нужно это все через экономику.
Я считаю, что без силовой составляющей все равно не обойтись, потому что, ну, есть просто отморозки, с которыми говорить, в общем, бессмысленно, они будут убивать и взрывать. Но я бы процентов на 85 против 15 делал ставку именно на диалог, на мирное развитие, на экономику, на политические решения.
В свое время, Володя, об этом говорили на Нагорном Карабахе.
Да.
Да, но национализм все равно там оказался сильнее. Да. Это была программа «Осторожная история». До встречи через неделю.
Спасибо.
Лихие 90-е или время надежд.